Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 406, статья «Шалом, мир», заголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Можно смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока.
Это очень важная часть, поскольку она объясняет нам, в каком состоянии мы находимся. Кто организует нам это состояние, кто нас готовит, кто нас направляет и оставляет нам только одно действие, единственное верное, которое мы сделаем. Если сделаем его, тогда достигнем успеха. Поэтому, с одной стороны, здесь есть природа, что как бы все абсолютно определено, ты находишься в жесткой системе, которая воздействует на тебя, удерживает тебя как бы в наручниках со всех сторон, и нет у тебя ни миллиметра свободы. Каждый раз, когда ты делаешь движение, ты приводишь в сотрясение всю систему, и она реагирует соответственно этому. Если ты это понимаешь, то ты реагируешь правильно. Допустим, мы находимся... Я не могу, может быть, это представить, ну, таким тонким образом, скажем. Допустим, я стою голый, и со всех сторон рядом с моей кожей, буквально вплотную, иголки. Со всех сторон. Множество иголок. Я не могу сделать ни одного малейшего движения. Может быть, немножко глазами. Может быть, допустим. Не более того. И весь я облеплен этими иголками. Это, может быть, каким-то образом можно представить себе или передать, что такое законы природы, которые так вот закрывают нас. Теперь вопрос, что же такое осторожное отношение к законам природы? Если бы я чувствовал действительно так законы природы, это действительно так и намного больше этого, потому что это и в разуме, и в сердце, и во всем. Я должен различать, где природа, и где, может быть, осталось у меня какая-то свобода выбора, что-то, может быть, вне природы, есть что-то вне этого. Если есть что-то вне этого, то там я. Есть такое или нет? Как это может быть, что есть что-то еще кроме меня? Но во всем остальном я нахожусь буквально вот так вот в каждом месте, вокруг моего тела, внутри, снаружи, душевно. Я вот так вот окружен иголками вплотную и не могу сделать ни малейшего движения. Поэтому выяснить, что может быть кроме природы, как может быть, что природа оставила что-то созданию, одному из своих созданий, которое называется человек, которое может быть в чем-то свободно от нее. Как это вообще может быть, согласно законам? Мы изучаем, что вся Вселенная, все это законы, законы, законы. В каждом месте действуют законы, и мы находимся внутри системы, которая вся взаимосвязана, и мы день ото дня открываем все больше и больше, насколько она интегральная. Нет там никакой свободы. С какой стати вдруг есть что-то, что находится вне законов? Это очень большая проблема. Кто он, находящийся вне закона? Разумеется, это не наше тело, потому что, согласно нашему телу, мы животные, мы можем изучить наше тело очень основательно. Нам, конечно, не хватает еще немножко, и можем действовать относительно него более-менее правильно. И вопрос, мы все находимся под командами природы, абсолютно, и неважно мне, я узнаю об этом или не узнаю об этом, я проживу, как проживу. Либо, если есть возможность раскрыть хоть какую-то крупицу свободную, это просто чудо. Для чего это свобода, если природа сделана так, что... сделала так, что внутри нее есть какое-то свободное от нее место. Она сократила себя и не проявляется там. И тогда что же есть внутри вот этого, вот этой территории, которая находится, там природа сократила себя, и там находится, можно сказать, творение, которое не находится под властью природы. И если оно не находится под властью природы, так что же это такое? Есть там какие-то у него свои законы, тоже оно ведет себя согласно чему-то. Тут есть очень много разных вещей, которые нужно... каким-то образом выяснить. Главным образом Спиноза и Кант, они занимались в основном этими вопросами из всех философов. Кроме них я не вижу других философов. Все остальные так. Ну, давайте посмотрим, что он пишет. Короче говоря, не смотреть очень просто на эту проблему. Кроме того, что это относится к нам таким образом, что мы спрашиваем о нашей жизни. И здесь вопрос не то, что наша жизнь детерминистски развивается, никак у животных, у них тоже есть случай или нет случая, все запрограммировано. Либо у нас есть, кроме этой жизни, еще что-либо. Ну, читай.
Обязанность осторожного отношения к законам природы. Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать и добывать себе средства к существованию. Согласно этому, представь себе такой случай, когда, например, мы видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью полной горя и страданий, поскольку по собственной слабости не может нам сам обеспечить свои потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. А если он все-таки это делает, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время, как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегству в пустынное место. И такой человек не достоин сожаления, так как идет против природы творения, несмотря на то, что у него есть указание жить так, как велит ему высшее управление, и поэтому нет к нему жалости. И с этим согласно все человечество без исключения. Я могу дополнить это и, переложив на религиозную основу, сформулировать так. Поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто приступает один из законов природы, данных нам, вредит цели, к которой мы идем. Ведь без сомнения цель построена на всех законах природы, без исключения. И умному работнику добавляет, подобает ни на волос не убавлять и не прибавлять в своих действиях, обязательных для достижения цели. И поэтому будет наказан природой, нарушающий даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. А посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть Его, ибо Он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. Таково мое мнение.
Согласны с этим? Вопросы? То есть, есть законы природы. Тот, кто не знает, это не значит, что он может делать то, что ему вздумается. Но на каждом есть обязанность знать законы природы и соблюдать их. Если не соблюдает, вызывает вред себе и другим, потому что все мы связаны вместе, согласно той же системе природы. И у нас есть проблема, что делать с этим человеком, который нарушает эти законы и вредит косвенным образом или даже прямым. Что же мы должны делать? Изучать законы природы. Если мы находимся внутри этих законов, то мы не можем делать то, что нам хочется. А каждую секунду мы, очевидно, находимся в нарушении этих законов, и тогда есть проблема. И прежде чем человек начинает жить, его входит в жизнь, его нужно научить этим законам. То есть в тот момент, когда он вырастает, и чем больше он входит в жизнь самостоятельно, мы должны каждый раз, каждый год, когда он растет, 2, 3 года, 4, соответственно возрасту, мы должны давать ему информацию, знания о законах природы, как вести себя правильно, соответственно его развитию, чтобы он был уравновешен. Разум и чувства, добро и зло, чтобы знал, как правильно вести себя, чтобы не навредить ни себе, ни другим. Это называется интегральное воспитание. Чтобы он знал, что он находится в этой интегральности природы, находится в сфере, которая вся пронизана законами, связана буквально цепями все друг с другом. Если он нарушает, то он должен возместить это в той мере, не только относительно себя, но он принес вред другим. И поэтому таким образом он должен получить наказание, соответственно, тому ущербу, который нанес всей системе. Это, в сущности, закон и суд, которые описаны в Торе. Если мы изучим их в их истинном виде, то мы поймем, исходя из них, систему, и из системы познаем Творца. А если не узнаем, не изучим, то система, она будет портится под нашими неправильными действиями и будет вынуждать нас познать ее только через страдания. И по пути страдания — это очень тяжелый путь, потому что если я произвожу какое-то маленькое нарушение, которое мне кажется лишь относительно себя, я не чувствую, насколько я привожу в сотрясение всю систему, в негатив и в дисбаланс, и все это возвращается ко мне во столько раз, во сколько эта система связана со мной. Я произвожу какое-то сотрясение на 10 грамм, но я произвожу это во всей системе. И тогда она сотрясается на миллионы тонн, на расстояние, на все. Так происходит в интегральной системе. У нас иногда это звучит как частные и общие равны. И есть у них равное значение, это страшно. Сейчас мы не входим в этот закон частные и общие равны, потому что мы не находимся буквально уже на уровне интегральной системы. Нам дают войти в нее, как будто бы мы не находимся там, как будто бы есть какое-то сцепление. Когда я себя вот так вот приближаю на 125 ступеней, все больше и больше и больше к этой системе, не сразу. Хотя я на самом деле уже нахожусь там в совершенном виде, но в осознании, в понимании мне дают как бы как ребенку. Ты можешь потихонечку, постепенно входить в эту систему, но знай, что ты входишь, хочешь того или нет. И тогда, когда я достигаю его, как сказано, расчет на копейку, как на сотню. То есть я делаю маленькую ошибку, эта вся система совершила ошибку. Нет, то есть я чуть-чуть, немножко, нет такого. В интегральной системе законы страшные. Это законы, мы не можем сказать о них, а что вы хотите от меня, я там где-то в стороночке, кто я такой, где? Нет такого. Ты как самая важная часть этой системы и как вся система. Это называется удостаивающийся, он склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Нарушающий склоняет себя и весь мир на чашу вины. Что такое весь мир? Откуда это весь мир в вине или в заслугах из-за меня? Так вот это в интегральной системе. Поэтому, когда он говорит, что обязанность осторожного отношения к законам природы, это слова, они еще не очень объясняют нам, какова должна быть мера осторожности и ответственности. Поэтому то, что нам предстоит сейчас всему человечеству, и особенно народу Израилю, который должен объяснить всему миру все эти вещи, предстоят очень непростые состояния, ситуации, если нам не удастся довести эту методику миру, донести. Нив.
Алекс из Хадера спрашивает, имеется ли в виду, что человек, который познает законы природы, любые люди, потому что 99% с этими знакомыми не знакомы.
Еще раз, каждый получает возможность влиять на систему вот в таком сцеплении, согласно его уровню. Поэтому сверху вниз создана система уменьшения светов и келим. Она называется система миров, система скрытий. Это та же система этого сцепления, когда ты давишь на нее, и потом ты постепенно высвобождаешь, и это называется, что ты поднимаешься. Но ты можешь быть на середину или на четверть этого движения, и тогда твоя связь с двигателем соответственно этому. Да.
Как могут те, кто не чувствует эту систему, уменьшить вред, который они могут принести системе?
Ну, по крайней мере, сократить вред. Принести пользу, об этом еще не спрашивают. Ну, хорошо, хорошо, это тоже хорошо. Я боюсь, прежде всего, чтобы меня не побили, а потом уже прибыли, выгоды. Что делать? В любом случае нужно познать систему. Есть заповеди, сейчас, может быть, вы поймете. Есть заповеди, которые называются запретительные. Об этом они спрашивают. Как я могу уберечь себя, чтобы не получать удары? Это называется заповеди «не делай». Это как хафец хесед в лесу. У меня нет рубашки, и мне ничего не надо, оставьте меня, я никого не трогаю. Я как будто бы не существую. Не существую этого, недостаточно. Не существует, это называется, что я участвую во всех действиях, но вы приводите меня в действие, потому что я часть системы. Хафец хесед, стремящийся к милосердию, он не действует, не инициирует свои действия, он не соединяет это сцепление с двигателем, но он крутится, как, скажем, пятая звездочка вместе со всеми остальными. Я со всеми вместе, с вами. Это называется заповеди «не делай», запретительные. Рамах и Варим — это 248 заповедей. Не полный праведник. Потом я уже присоединяю свою энергию, свой двигатель, то есть добавляю от себя. Уже это я работаю с получением ради отдачи. Это называется уже злодеяние, оплошности и так далее. Это. полная картина.
Из Education Center спрашивают, а если человек не хотел причинить вред, но тем не менее он вредит системе?
Это не зависит от его намерения. Если он не собирался нанести вред, это называется оплошность. Это именно об этом исправлении мы пока что и говорим. Если он намеревался нанести вред, то есть собирался выгадать за счет ближнего, это называется злодеяние или злоумышление. Как это? Какая разница между злым умыслом и оплошностью? Ну, допустим, я хочу получить что-то перед тобой в каком-то где-то месте. Это называется злоумышление или оплошность? Злоумышление, да, но я не думал об этом. Ты не думал об этом правильно, но ты знаешь, что если ты получаешь перед ним, то, может быть, ему не достанется. Так это злый умысел или это оплошность? То есть здесь есть вещи очень строгие, да. Ты как судья или как адвокат?
Ни то, ни другое. Здесь говорится о терминологии наказания.
Поэтому я и спросил, что я не знаю тебя, что ты там нам крутишь.
Мы говорим о интегральной системе законов. То есть, почему наказание? Если я, к примеру, возьму закон всемирного тяготения, я прыгну со здания, я упаду не потому, что плохо или хорошо, а потому, что это сила. И то же самое.
То есть, само падение — это и есть наказание?
Да даже не наказание, это просто закон.
Это вопрос. Это потому, что ты эти вещи принимаешь так, как ты их видишь. Может быть, я не должен падать? А зависнуть в воздухе? Я не знаю. Может быть, я не должен как-то думать о том, что я упаду. Откуда я получаю эту мысль? И если я падаю, как я падаю? И кроме того, что я падаю, мне не положено наказание, потому что я порвал свою связь с другими. Почему нельзя заканчивать жизнь самоубийством?
Ну, это действие. Я не понимаю, почему здесь говорится о наказании. Наказание требует какой-то уровень осознания.
Почему? Зависит от того, что ты называешь наказанием. Животное, которое страдает, это вознаграждение или наказание, или осознание. Я не знаю, о чем ты говоришь.
Действие в духовном — это намерение, верно?
Да.
Если я действую в направлении намерения отдачи, я выполняю правильное действие. Если я действую против, ради себя, ради получения, то действие неправильное. Так?
Да.
Это правильное действие и неправильное действие, о которых говорится здесь.
В намерениях.
В намерениях, да. То есть действие — это намерение.
Да.
Теперь, он говорит, что тот, кто портит какой-то из законов. Что значит, можно испортить один закон?
Он не связан со всей системой.
Но он изначально не может быть соединен. Мы подсоединяем желание получать.
Секундочку. Произвести действие, быть под влиянием окружения, которое вынуждает тебя быть более связанным с системой. Это твой выбор. Через окружение, через воспитание, которое ты получаешь от группы, через давление, зависть, ненависть, почести, страсти. То есть тебе дали все эти средства для того, чтобы достичь состояния, чтобы ты захотел соединиться, и этим ты вызовешь добрые действия, а твое маленькое действие, оно уже вызовет огромное эхо во всей системе. И это называется вознаграждение, называется склонять себя весь мир на чашу заслуг.
Мы рождены со злым началом, создало злое начало, то, что называется. И у нас есть средства для исправления, так?
Да.
Если я рожден со злым началом, за что меня наказывают? За то, что я родился?
Нет вообще наказаний.
Именно об этом. Почему же он говорит в терминологии наказания, а не просто действия? Существуют законы природы. Ты действуй согласно им, получишь один результат, будешь действовать по-другому, будет другой результат. Какое отношение с наказанием?
Но ты чувствуешь это там?
Это мое субъективное понимание.
Я понимаю тебя, но вознаграждение и наказание... Ты можешь их истолковать на уровне этого мира относительно эгоизма, и ты можешь их объяснить на уровне отдачи, но в любом случае это наказание, наказание, а вознаграждение — это вознаграждение. Вопрос следующий. Я понимаю, я затрудняюсь тут сказать, как можно представить наказание. Это проблема. Проблема в том, что ты представляешь систему очень жестко детерминистки, без свободы выбора, и нет там ничего, а только действует один закон без какого-то места, в котором есть знак вопроса. И относительно этого вопросительного знака, есть там вопрос о наказании и вознаграждении. Ты говоришь, железными цепями связываются все части, все элементы мироздания воедино. Во всем мире действует один единый общий закон. Никто не выходит, не входит, не двигается. Все связано, все мертво. И теперь вопрос. Есть здесь место для вознаграждения или наказания? Нет. Я говорю так. Все, что ты... изобразил это верно. Кроме одного, есть маленькая точка центральная, в которой есть свобода. Что такое это за свобода? В этой центральной точке туда сходятся все силы добра и все силы зла, противоположные получения и отдачи в равной мере. И в ней там есть какое-то пустое место. Они находятся там друг против друга, и как бы между небом и землей вот так вот эта точка находится. То, что ты сделаешь в этой точке, вопрос, как ты сделаешь и как ты сможешь туда вмешаться, но то, что ты сделаешь в этой точке, за это ты получишь либо вознаграждение, либо наказание. Все остальное система полностью... терминистская. Эта точка называется средняя треть тиферет, клипа нога, разрез между Гальгальтой и Наэмве и Ахаб. Это называется эта точка.
Я помню, что мы когда-то учили, насколько я помню, что эта точка, ты должен быть в постижении, чтобы ее достичь.
Эта точка, да. Бали Сулам объясняет немного об этом в Бейчара Каванот. Очень глубокая точка. Это ты как бы переходишь в следующее измерение. Ты как бы оставляешь все остальные вещи, материальное и обычное, духовное, и входишь в еще более точный уровень. Это пространственный прыжок.
То есть все понятие наказание и награды, пока мы не достигнем какой-то следующей ступени, нельзя этого касаться?
Нет. все эти вопросы вознаграждения, наказания, о которых мы говорим. Нет, прежде чем мы находим эту точку, это белое пятно, все это, то, где мы двигаемся, это все мы как бы получаем воспитание, как маленький ребенок, который доходит до взросления. Он прошел все эти этапы, изучил всю эту систему, сейчас он учится, как эту систему поставить на пользу именно этой точки, потому что именно там он определяет свою индивидуальность. Я не хотел в это входить. Это трудно. Морис, ну хорошо. Ну, прежде всего, поздравления, благословения. Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. Доброе утро, мировой кли. Доброе утро, все, кто встали, все, кто слушали Цвику. Небольшое предисловие, Рав. Я сидел сейчас и с большим терпением слушал и со вчерашнего урока я очень много вынес. Я обычно не записываю, я предпочитаю впечатляться и чувствовать тот родник, который исходит из вас. И я вчера записал несколько вещей и думал над ними. Для того, чтобы отдавать, нужно достичь совершенства. Это то, что вы сказали. И второе, что Тора учит нас связям между нами. И ни одно из свойств нам нельзя исключать или отрицать, потому что мы не понимаем цели. Это часть из того, что я вынес из урока вчерашнего. И теперь тема. Я вижу здесь великих товарищей, действительно великих. У разных людей свои маршруты в жизни. Есть те, кто должны достичь этого быстро, есть те, кто сгорают от желания достичь этого, видеть сразу перед глазами, есть те, кто идет постепенно, есть те, кто двигаются по пути, делают шаг за шагом. Я научился от вас быть терпеливым. Я раньше был очень нетерпеливым относительно мнения других людей. Но есть вещи, которые я вижу во мне, они изменились, и я вижу, как мои великие товарищи тоже меняются. Я стараюсь. Но очевидно, мы должны понять, что мы должны быть терпеливы также относительно времени постижения. И то, что есть здесь товарищи, которые учатся 20 лет, я полон восхищения и почтения. И это нужно представлять с положительной точки зрения, а не так, что они еще 20 лет учатся и еще ничего не достигли.
Бааль Сулам пишет о 20 и 30 годах. Нужно заниматься этим до постижения.
Я помню, что на одном из уроков вы сказали, что вхождение в духовный мир — это более легкая часть. Там начинается более серьезная работа.
Не, но сам вход, он трудный. Переход. Переход труднее всего. Это действительно рождение. Все остальное затем... Это трудно само по себе, но там это как бы... Это приключение.
Я хотел, с вашего позволения, отметить, что с того момента, как вы сказали, нужно распространять и заходить в Facebook. Многие товарищи наши из-за границы просят, чтобы мы оказали поддержку, чтобы они приехали на конгресс, это и в группе Бершевы, и мы видим, к нам поступают такие обращения. Я хочу сказать, что хиссарон за границей колоссальный. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть каждый день новый урок. Вчера я слышал о новой энергии, которая существует во Вселенной. Это нефиш дек душа, это маленькая искорка, которая дает нам энергию, и каждый день слышать о величии Творца. С вашего позволения, Рав, тут есть такая тема в статье. Если мы наносим ущерб одному из законов, то природа наказывает прямым образом. Это как бы наказание вознаграждения человечества. И мы не должны это отрицать, а оправдывать.
Да.
Но относительно объединения, о каком из законов это говорится?
Не имеет значения. Если ты нарушаешь, даже если ты просто касаешься какого-то из законов, ведь все законы связаны друг с другом, этим ты перетрясаешь всю систему, ты сводишь ее с ума. Не имеет значения, может быть, ты думаешь, что если ты... Что там я сделал? Ну, прежде всего, как ты можешь нарушить законы природы? Этого я тоже не понимаю. Что значит, что я нарушаю закон природы? Я подниму блок в 20 тонн, и вдруг он упадет на землю. Этим я нарушил закон? Я неправильно посчитал тем тот канат, которым я поднял блок. Он порвался и упал. Закон был соблюден. Что, я изменил, нарушил сам закон? Нет, закон как был, продолжает существовать. Я просто выполнил действие, то есть я сам себе нанес какой-то вред. Что называется, что я нарушаю закон природы? При условии, что я могу повлиять на какой-то закон как таковой, то он будет выглядеть в испорченном виде после моего входа в него и уже таким испорченным образом повлияет дальше. Понимаете? Как может быть, чтобы я испортил закон? Нарушил закон? Пойми, то есть не идет речь о законах в нашем мире, их невозможно нарушить. Если я раскрыл, нашел какую-то формулу в физике, в химии, там, в термодинамике, неважно в чем, то что? Я могу ей воспользоваться правильно или неправильно? Закон-то все равно существует. Если я вижу результат, неправильный результат своего действия, это означает, что я неправильно воспользовался законом, но закон-то существует. Что означает, что я нарушаю закон? Это означает, что существует во мне некая возможность войти в эти законы. Ну, не имеется в виду животные законы, не живое, растительное, животное. Мы живем в мире, не живом, растительным животным. С этими законами я ничего не могу поделать. Есть законы более высшего, следующего уровня, куда я могу войти и повлиять на сами законы. И тогда я искажаю их. И это может называться осторожностью в использовании законов. Это не как Цвика спросил. Ну так что? Ну ты что-то сделал плохое, получил наказание. Сделал хорошее, получил вознаграждение. Намного больше. То есть я могу самостоятельно изменить творение. Мы еще не понимаем, каких размер, о чем мы говорим. Ты можешь стать как Творец, ты можешь определить, какая связь будет между святами и келим. Что значит между святами и келим? Ну, скажем, возьми закон мирового тяготения. Я не хочу, чтобы он существовал таким образом. А будет существовать иначе. Будут другие коэффициенты. Будут дополнительные коэффициенты в формуле. Он не будет там квадрат, а 15-я степень. Ну, к примеру. Мы не понимаем, о чем идет речь. Все намного больше, чем то, что мы наблюдаем. Вместе с этим существует закон непреложный, но я... давайте примем это. Я не хотел бы слишком касаться. Давайте продолжим. Ой, мы уже не успеем. Не продвигаемся мы.
Большое спасибо, Рав.
Да.
Для того, чтобы продвинуться к этому закону, мы знаем, что есть женский закон. Через 9 дней будет женский конгресс, первый конгресс. И я лично почувствую, что этот конгресс для меня так же важен, как и следующий конгресс через 4 дня после этого, как конгресс в пустыне. Что я должен делать?
Что ты будешь делать, не имеет значения. Имеет значение, что мы все вместе можем сделать. Я говорю, это серьезно. У нас очень большое кли, очень преданное, очень особое, очень сильное, даже мощное женское кли, всемирное кли. Они проводят конгресс, и мы обязаны помочь им во всем. Зная, что без их помощи мы не продвинемся. Мы должны быть вместе, мужчины и женщины, во время подготовки, насколько можно, помочь им. Выполняя услуги для этого конгресса, на сам конгресс. Занять детей, чтобы освободить женщин от них. Выполнить все для того, чтобы они могли приложить все свои усилия в духовную плоскость. Мне неприятно слышать, что существуют группы, где есть неравноправие между мужчинами и женщинами. Я не имею в виду принятые нами законы во время учебы, а пренебрежение к женщинам. Наоборот, женскую часть нужно к ней относиться как к центральной части творения, как эта часть, соответствующая нуквы, которая должна чувствоваться скромно, но должна ощущаться в нашем кли. В этом вся проблема в мире. С одной стороны, говорят, что женщинам вообще не дают появляться, оставляя ей место на кухне, или... А есть те, которые наоборот. «Пока ты меня не сделаешь как себя» и так далее. То есть совершенно в гипертрофированной форме американской. Так ни то, ни другое. Нам нужно восполнение, правильное дополнение друг друга, основанное на законах знания, на знание природы, чтобы мы восполнили друг друга, чтобы мужчины и женщины гармонично работали друг с другом, не перемешиваясь, а гармонично. Мне жаль слышать о группах, которые одни из тех, которые мы видим здесь на экране, где пренебрегают женщинами. И пусть не говорят, что у нас так принято в нашей стране. Это неправильно. Мы должны показать другой пример. С уважением и взаимным участием. И на этом конгрессе мы как раз должны выполнить все действия для того, чтобы женское кли приблизилось бы к нам и стало бы неотъемлемой частью совместного достижения духовной цели всем человечеством. И любой, кому кажется, что он может принять участие, он должен принять участие. Кроме всех его личных проблем, что он должен присмотреть за детьми, что он должен в нашем центре делать все свои дежурства или выполнить там работы по монтажу до Конгресса и потом в последующей разборке. Все равно нужно все это делать. Я очень уважаю женщин, которые приезжают издалека и из Израиля со всех сторон. Я приглашаю, только записывайтесь, потому что скоро запись заканчивается, там ограниченное количество мест. Заказывайте, звоните, чтобы записывайтесь. И как можно, чем больше вас будет, тем лучше. Я в вашем распоряжении на целый день. Желаю всем очень хорошего конгресса. Да.
Вопрос из группы Галиль Голан, молодежная группа, он там еще несколько групп. Ребята из мирового Кли приехали в группу Галилей, и там жили каббалисты Мирона и Цфата. Они в преддверии конгресса в пустыне. Как максимальную пользу извлечь из этого действия, чтобы это позволило нам подготовиться и к достижению цели?
Жаль, меня не позвали, я бы тоже поехал. Что делать? Они и так вместе с нами. Какие вообще проблемы? Пусть делают все, что могут. Хорошо, что они делают экскурсию по этим особым местам, авторов Зоар и вообще в Галилее, вблизи горы Мирон. И места красивые, и очень такие эмоциональные, побуждающие. И я надеюсь встретиться с ними на нашем конгрессе. Очень надеюсь, что я слышал, приезжают много наших товарищей отовсюду, и мужчин, не только женщин, которые приезжают на свой конгресс. Есть еще женщины, которые приезжают и остаются здесь и до мужского конгресса, параллельно проходящему в нашем центре здесь. Здорово. Мы очень рады этому. На здоровье. Мы будем вместе. Холон Меркас.
Доброе утро, Раф. Какие действия я могу сделать вот буквально так вот в преддверии мужского конгресса, вот так вот объединиться, так вот слиться, так вот создать эту сеть поручительства между товарищами? Ну что можно дать? Какое еще дополнительное усилие можно дать?
Мы уже сейчас, у нас нет времени продолжать. Мы поговорим об этом и на протяжении шаббата, и на следующей неделе. То же самое касается женского конгресса. Есть еще что делать. Недостает нам подготовка к нашему мужскому конгрессу. Надо еще подготовиться. Но сейчас я попросил бы, чтобы все были направлены к женскому конгрессу. И это обращение к мужчинам. Помогите и будьте всем сердцем и душой. Поддерживайте его, потому что это половина, по крайней мере, половина, если не больше, нашего кли. На самом деле, это весь хисарон нашего кли заложен в женщинах. Если мы его сможем развить, если мы его взрастим, мы получим правильные потребности, поддержка для достижения цели. Поэтому не пренебрегать, наоборот, приподнять. И это касается и нашей группы. И те группы, которые вижу на экране, я к вам обращаюсь. И еще раз, я вас предупреждаю. Вы должны быть много более чувствительны к тому, чтобы присоединить женщин к движению, к объединению. На этом закончим.
несколько сообщений, приключения под названием «Каббала» в новом стиле. В следующий вторник в 7 часов вечера произойдет общий семинар с Равом Лайтманом. Это состоится во всех филиалах в Израиле и будет транслироваться по 66-му каналу, также на КАП-ТВ. Вход свободный. Конгресс Арава 2013, «Пламя в пустыне», дорогие товарищи, с 17 по 19 января мы хотим зажечь пустыню. Регистрация заканчивается на исходе следующей субботы. Для того, чтобы подготовиться как следует на конгресс, регистрируйтесь. Женский конгресс «Одна глобальная женщина». Запись заканчивается 10 января. Короткий клип об этом событии. В одном месте, в одном сердце, с сильнейшим желанием, должно произойти что-то большое. Впервые в истории женщины всего мира объединяются. Женский конгресс One Global Woman. Мы приглашаем и тебя. Воскресенье, 13 января, с 12 часов дня, выставочный павильон Тель-Авива. Подробности и запись 1-700-509-209, а также на сайте КАП-ТВ. ואם הים מקיף אותך סביב ולא נשאר אוויר במפרשים ואם הלב שבור לרציצים כן דווקא אז פתאום רואים ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד נראית ללא קצה דווקא אז אז הוא מתגלה ואם החול כיסה את הפנים במרום קבוע כוכבים אם העולם שבור לרסיסים יש אור אחד